Друзья, ну, добрый вечер, здравствуйте. Мы все с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы говорим вечеру добрый в эту субботу всем тем, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайв. Мы благодарим всех, кто присоединяется к нам и смотрит нас в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Ну и, конечно, напоминаем, что мы всегда ищем альтернативные методы, способы, как можно смотреть наши эфиры. И социальная сеть X, и телеграм-канал Марка Фейгина в том числе нам помогает. Поэтому вот всем тем, кто нас смотрит именно там, мы говорим тоже добрый вечер. Ну и, друзья, пользуясь случаем, я напоминаю, что не забывайте на протяжении этого часа оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайв, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайв. Это не только мы повторяем, как люди, которые работают вот просто в прямом эфире, нам хочется соревноваться по количеству лайков или подписок. Нет, это то, что усиливает нашу работу и делает ее более эффективной. И, конечно же, я вам напоминаю, что, как и всегда, этот час мы проведем с вами в компании с Марком Фейгиным. Он уже на своем месте. Марк, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, естественно, сети X и аккаунты Фейгин Лайф и такого же аккаунта в телеграм-канале, где идет прямая трансляция. Я рад всех приветствовать.
У нас с вами сегодня, Марк, и с нашими зрителями очень много серьезных тем, важных тем, таких анонсов на следующую неделю, но начнем мы с легенького и даже, наверное, ироничного. Мы с вами отчасти говорили о встрече Лаврова и Марка Рубия, которая состоялась на этой неделе, но не о всех интересных и классных фактах, в общем, нам удалось обсудить. Значит, Лавров пожаловался американцам на Зеленского. Лавров стучал на украинцев.
Ну да.
Притом он сказал, значит, следующее, что я вчера Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где прямо говорится про необходимость уничтожать Русню. Сам Лавров невероятно красочно говорит вот, уничтожать Русню юридически, а лучше физически. Это все на абсолютном серьезе заявлял сам Лавров. Я помню все, что вы сказали на прошлой неделе, в прошлом эфире о том, что ну, не нужно вообще в принципе его серьезно воспринимать. Не самостоятельная фигура, да, но тем не менее. Министр иностранных дел, который своему коллеге передает кляузу наших цитат. Странно, что там еще, ну вот, можно было лучше добавить какие-то наши выжимки, они были бы намного интереснее и красочнее. Зачем все это? Вот как это? Ну, обычно говорят, что дипломатически переговорно россияне, ну вот прям сильные, прям опытные, опыт десятилетий, и тут выжимки цитат.
Но это он о них сказал. Возможно, они там вели речь о большем, но он посчитал нужным публично именно этот факт отметить. В каком его смысле? Мы вот убиваем детей в роддомах, потому что они хотят уничтожать юридически, а то и физически и Русню. Понимаете как? Я к тому, как это будет восприниматься на фоне того, что они делают. Ну, кстати сказать, геббельсовская пропаганда там от имени Гитлера и так далее – тоже очень сильно обосновывали, почему они начинали там и там войну, и какие-то там документы международные посылали. Вы знаете, они были очень активны, дипломаты. Ну, до момента определенного, когда уже после уже ничего не было. В этом смысле я бы сказал, здесь ничего нового. Вот, почему к этому апеллируют? Ну, он сам выполняет функцию не столько дипломата, сколько пропагандиста. И методы, да, у него в основном пропагандистские, он пытается инструментарием этим апеллировать, понимаете? Пожаловаться, знаете, пожаловаться, не искать способы мира, достижения, компромиссы, ну, чем, в общем, занята дипломатия. Пожаловаться, то есть воспринимает как начальство. Вот смотрите, мочить Русню. Это хороший повод, во-первых, поговорить о том, как вообще к этому надо относиться, то, что в Украине действительно существует по отношению к врагу, каким вот волей, неволей, но стал русский народ. Даже если говорить о том, что он заложник Путина и этой власти, но воюет именно народ. И мы опять возвращаемся туда же, в ту же дырку, из которой все время пытаются нас кто-то отвадить. Потому что, ну, что там говорить, я вот намедни прослушивал всякие, значит, заявления Латынина и других. Это поразительно.
Латынина звонит.
Да, Латынин то же самое, на разные напев, значит, вот они говорят все о том же. Мы вот войну начали, потому что они, значит, плохо к русским и России относились.
Ну да, еще... и самая главная последняя фраза, она же так и была, что нужно решить вопрос безопасности для России, довести дело до конца с Украиной.
Ну там даже хуже, там она же, в общем, говорит именно в качестве предлога, в том числе и о процветающем там чуть ли не нацизме, а это, говорит, нацизм, когда, значит, на вид русский. Первое, что я хочу сказать, на самом деле, вы удивитесь, даже без войны, в принципе, любые страны, любой народ могут кого-то ненавидеть. Это их законное право. Есть люди, которые ненавидят евреев. Если это ограничится их ненавистью, это их право ненавидеть евреев. Ну, а это штука популярная. Евреев многие ненавидят, да? Ну, какое-то преизрядное количество. Кто-то, наверное, ненавидит украинцев. Может быть, и такое ненавидит украинцев. Ну, живите себе, а мы будем жить тут, эти будут жить тут. Живите там у себя и тихо ненавидьте, или громко ненавидьте. Но так, чтобы это не переходило известные суверенные пределы, что логично, правда? Ну, где-то там какой-то человек меня ненавидит. Да я срать хотел сухим говном о том, что он меня ненавидит. Мне насрать, понимаете? Ровно в такой же степени жаловаться куда-то, что вот нас, вот нас, вы представляете, бля, ненавидят. Ну, как это выглядит? А тут еще и оказывается, во время войны ты еще и ненавидеть не должен. Но это невозможно. Вот вы понимаете, что это в принципе невозможно. Я даже сейчас не к тому, что там у них своя нацистская пропаганда против украинцев, что они там их всех хохлов мочить, там женщин насиловать, там детей топить. Помните все эти заявления, знаем мы всех этих товарищей. Вот, это бог с ним. Ладно, там это льется украинофобия. Ну, в принципе, украинцам ни горячо, ни холодно от нее. Да? Идет война, для них вот это существенно. И поэтому любые заявления о том, что да, они ненавидят русских, Зеленский ненавидит, да, да, а вы что хотели? Я все время задаю, да и Латынин задам, и всем остальным. Вы хотели-то что? Вот когда Буча, когда убивают, когда то, когда все. Ну, можно говорить на белое и черное, это на здоровье, да? Но вот когда вот это происходит, вы чего ждали-то? Немцев ненавидели, Ман или там тот же Ремарк очень страдал, кстати, от этого в Америке. А, вы немцы, ну ел. Ну уж казалось бы, сестру повесили, нацисты. Да? Сам был против Гитлера и весь набор. Но все равно приходилось. И он говорит, ну, надо вот это как-то с этим прожить. На его поколение такое досталось. Хотя он-то уж точно, уж Ремарк, Эрих Мария Ремарк, не нес никакой ответственности. Ветеран, Первый мировой, писатель, ушедший от нацистов, сестру, повторяю, повесили и так далее. Значит, ну уж казалось бы, он и то принимал это. Принимал. Ну вот так случилось, да. Так произошло. То есть нужно смириться с русофобией, которая существует в Украине. Еще раз, надо смириться с ней. Ничего с ней сделать нельзя. Увещеваниями, разговорами. Ой, вы знаете, это некрасиво, нехорошо. Красиво и хорошо будут разбираться после войны. Когда вот этой первопричины, какой является начало войны и убийство украинцев, ее не будет. Тогда можно говорить, слушайте, а вот эти вот не виноваты, они вот ничего не делали, вот эти русские. Вот эти-то да, вот эти нет. Давайте как-то зерна отплевим. А сейчас о чем говорить? Сейчас к чему апеллируют? Ровно по той же причине ненавидят хороших русских. Ну, еще раз повторяю, такова реальность. Может, мне тоже хотелось бы другого отношения, но такова реальность. Меня тоже многие ненавидят, русня, говорит. Но еще раз повторяю, что вы с этим хотите сделать? Я пытаюсь понять. Вы что хотите с этим? Запретить или что? Так, ну, надо устранить, значит, причину этого отношения, правильно? Вы не можете бороться с последствиями, а давайте за то, что они ненавидят русских, их всех убьем, украинцев. Ну, так же логика стоит. За это их надо всех убить. Они имеют право ненавидеть. Поразительная вещь. Они имеют право ненавидеть даже без войны. А уж с войной тут и обсуждать нечего. Просто потому, что ну, одни ненавидят других. Если это из этого не вытекает последствия в виде войны против другого народа и убийства другой нации, ну, в конце концов, ну, ненавидят и ненавидят. В конце концов, мы все тут недолго на этой земле. Ну, какая-то ненависть в отдельном взятом субъекте просуществует. Ну и что? А здесь война. Это не сработает. То, что он передает, значит, цитаты Зеленского, Подалека, Шмыгаля. Потому что Рубио – это не совсем надлежащий, так сказать, объект, к которому обращаться с этим. Потому что Рубио не меньше русофоб. Вот они все время пугали жупелом русофобии, а сегодня они сами, своими руками, этой войной сняли всякое, так сказать, попытки, говорить, не, ну русофобия – это плохо. Так они же, вы же сами натворили дел. Вы же даете повод. Вы убиваете в Харькове, значит, в этом роддоме ребенка. Сколько он, полуторагодовалый, да? Полуторагодовалый. И думать, не, ну это ж вот как бы нет. Это нет. Нет, это же не должно вызывать ничего. Нужно понимать, как действует эмоциональная система. Никто не будет вдуматься, отделять. Ну нет, но все равно русские хорошие. Война, она ослепляет в этом смысле. И ничего ты с этим не сделаешь, и делать не надо. Это бесполезно. Надо дождаться ее конца войны. Чтобы хоть как-то, хоть где-то какой-то диалог вести. Сейчас это бесполезно. Они это говорят от того, что, в принципе, других аргументов-то особенно-то и нет. Им надо все время обеспечивать вот этот смысл денацификации. Ой, говорит, денацификация – это выборы. Ну, давайте приводить, на, что они имеют в виду? Выборы. Какие выборы? А у нас, говорит, 5 миллионов украинцев в России. Участки им создайте, и они проголосуют. Мы же понимаем. Мы что, дети, что ли? На что, за дураков, что ли, держат? Для них денацификация – это смена власти в Украине. Какая? А только такая, которая им понравится. Вот такая, которая Лаврову понравится. Путину понравится. А другая им не нравится. И вот чтобы эти 5 миллионов подневольных, ну, кто добровольный, кто подневольный, тут как они говорят, 5 миллионов украинцев с паспортами синими проживают на территории Российской Федерации, проголосовали как надо. А то вот эти вот, они против Русни. А вот эти вот будут голосовать, что, иди сюда, будешь голосовать вот за этого, за Арестовича. Ну, вот так. И Латынину сделать президентом Украины. Че сразу, че мелочиться? Сразу ее. Юлия Леонидовна будет руководить, она все исправит, и, как говорится. Понимаете? Вот как. Поэтому он жалобщиком выступает, поскольку другого инструментария нет, только вот это импровизационно-пропагандистский. А с точки зрения значит, эффективности, ну, нулевая эффективность. Я хочу сразу говорить, мы дальше об этом будем говорить. Вы заметили, что уже пошла информационная? Вот говорит, вы тут вот болтаете. Вы зря так думаете, они очень сильно недооценивают. Сейчас уже пошла информация через западные СМИ некоторые проплачены. Вот Телеграф, по-моему, да, или кто опубликовал? Про то, что да, что значит Трамп собирается уступить территорию Украины.
А, не-не-не, я не это видела. Я видела, что он, наоборот, очень серьезно расценивает возможность применения тактического ядерного оружия.
Не-не-не, это другое. Нет, там была публикация, я боюсь, а ее цитируют кремлевские ресурсы. Ну, видно, проплатили денег, загрузили в систему, чтобы процитировать. Я сейчас вот будете задавать вопрос, я его найду, эту информацию. Что они делают? Они в другую сторону направляют поток информационный, не в сторону усугубление санкций, там, нового оружия, а в сторону того, что нет. Вот, все, нашел. Администрация президента США Дональда Трампа может заставить Украину уступить территории при подписании мирного соглашения с Россией, сообщает Daily Telegraph. Daily Telegraph – известное издание. По данным издания, Белый дом дал понять, что если Трамп будет посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Это связано с успехами российских вооруженных сил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Я кремлевский ресурс считаю, поэтому вы не удивляйтесь лексике. Европейские партнеры Украины выражают обеспокоенность позиции американского лидера, опасаясь, что он может навязать такой вариант соглашения без согласия Киева. В связи с этим в Брюсселе могут предложить альтернативный план урегулирования. Daily Telegraph. Значит, что происходит? Давайте я вам объясню, как работает вот система. Все ожидают заявление 14 июля, о котором...
В понедельник что-то важное по России.
По России. И сейчас нужно сместить все эти акценты, поскольку это заявление, все-таки будем честно говорить, как мы к Трампу не относились, и что бы ни прогнозировали, кстати, вполне допускаю, все-таки это будет против. Да? Это не будет в пользу того, что Украина, вот надо вот пожертвовать 4 доадминистративных границ областями, и тогда война прыгает. Не об этом будет заявление. Заявление будет вообще не об этом. И вот для того, чтобы в информационном пространстве запустить вот этот хаос, который в сторону направлен, то ли такую, в одну сторону будет, то ли в другую, Трамп не определился. Это кто сказал, что Трамп обиделся? Не-не-не, он не обиделся. Он продолжает туда же. Он собирается Украину прогнуть, а другого способа-то нет. Они же наступают. Успехи. Понимаете? И подобных публикаций сотни уже. Уже сотни. Они работают в разных направлениях. И Лавровы, они свою часть выполняют. Те, кто по деньгам, разведки, спецслужбы, свою часть выполняют. Пропагандисты заказные, так сказать, свои агенты влияния в этих СМИ или там в общественном мнении в разных странах, в Европе, не только в ней, свою работу выполняют. И вот так создается информационный поток. внутри которого вдруг, а потом он поток же начинает влиять на сам источник. То есть там читают, мониторинг делают в Белом доме, готовят, обсуждают, идут совещания, говорят, да нет, от нас там ожидания-то другие. Вот пресса пишет вот так, хотя это не так. Может, мы торопимся где-то, может, мы где-то куда-то. Давайте мы как-нибудь это, так сказать, отложим, не 14-го. Вот как это работает. Это может сработать, может не сработать. Я согласен. Может не сработать, это может так, фоновый шум, понимаете? А иногда срабатывает. Знаете, как это в анекдоте, где он на пляже ходит и говорит, ну, а на стакан наливают с огурцом в трусах. Поэтому еще раз хочу сказать, что так работает информационная система. Лавровы – часть ее. Вот кто-нибудь, вот скажите мне, кто-нибудь Захарова считает, вот пресс этого алкаша или как пресс-секретаря, кто-нибудь ее считает дипломатом? Вот хоть один нормальный человек, вот у меня здесь сейчас, я за экраном. Вот
женщина, подмоченная репутацией.
Ну, можно и так сказать. Да, понятно, что она подмочила. Вот, опять скажут, что у нас шутки ниже плинтуса. Ну, собственно, какой предмет такие шутки? Вы извините, разговаривали бы о высоком, наверное, бы по-другому себя бы и вели. Поэтому вы часто эти упреки я не принимаю, потому что вы, извините, предмет какой? Вы на них посмотрите, на всех. На Медведева посмотрите, на Захарова посмотрите.
Подождите, это я еще вас не спрашиваю про Белоусова, который возит свою любовницу в Ростов на военном самолете. Да, вот вам как бы оценка.
Естественно. Он же воцерковленный православный, он же с молитвы начинает. Как есть совещание проводить, понимаете? Я всегда, кто первый говорил про то, что они и глум, и одновременно извращенцы, все они в оргиях все участвуют, смешанных, так сказать. Кто это говорил? Ну, они будут ходить и вам рассказывать, так сказать, символ веры, там, тря-ля-ля. Вы погодите, это так уживается. По-настоящему же никто не верит, они же неверующие. Путин тоже ни в кого не верит. Ни в какого Бога, ни на личные ценности, ни во что они не верят. Потому что вот начинаешь, ну вот этот-то вроде искренний, вот этот вроде, вот может быть, он верит, а потом выясняется, он с мальчиком с Лужкой живет. А так-то верит, он верит, да? Но по вечерам еще предается свальному греху, с однополому свальному греху, понимаете? Вот так у них. Понимаете? У них у всех так. Всех до единого. Сейчас говорят, значит, Путин новая у него пассия. Вот это Валиева. Валиева, фигуристка.
Маленькая,
юная. Вот сейчас у них так. Ну, а может быть, и две сразу. А может, и у них там и как бы. Ну, знаете, как это бывает. Поэтому на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что не стоит воспринимать в их качествах, которые им назначены. Да, дипломаты, там, МИДовские работники, глава МИДа и так далее, они давно вне этих качеств. Поэтому то, что мы слышим и смотрим, это пропаганда. И он такой в одном ряду, этот Лавров с Соловьевым или кем-то другим. Вот и все.
Вы вспомнили про понедельник, там действительно, ну так вообще Дональд Трамп создал такую интригу, что будет что-то важное, важное заявление, смотрите, следите за руками. По факту, скорее всего, конечно, это будет информационный пшик, но тем не менее, конечно, мы как всегда будем встречаться в понедельник, поэтому это обсудим. Да. Но не менее интересно это то, что Кит Келлог, спецпредставитель Дональда Трампа, находясь в Риме, сказал неожиданно, что он с понедельника собирается к нам в Украину. Он встречался с президентом Зеленским, и это при том, что Дональд Трамп и на саммите в Гааге натовском говорил с президентом Зеленским недавно по телефону. То есть, в принципе, контакт есть. Нельзя сказать, что у нас какой-то такой люфт информации или общения. Кит Келлог собирается провести целую неделю. Это много. В прошлый раз, если моя память не изменяет, было буквально 3 дня. Ну, тоже достаточно долго по сравнению с тем, как... Да. Американцы к нам приезжают, и все это на фоне очень больших обстрелов. Вы знаете, что минимум раз в 4-5 дней обстреливается Киев с большим количеством дронов, ракет, ну и вот Кит Келлог, несмотря ни на что, к нам едет. Как вам кажется, зачем это целую неделю? Ну, то есть встреч будет более чем достаточно. Конечно, это, наверное, не только офис президента и Зеленский, это будет более широкий такой повестка недели. Но, тем не менее, как это совместить с тем, что анонсирует Дональд Трамп, и с тем, что едет сам Кит Келлог?
Угу. Ну, во-первых, жить он будет, скорее всего, в посольстве американском. Его все-таки обходят стороной. Да? То есть Москва не настолько дурочка из переулочка, чтобы вот взять и шарахнуть по американскому посольству. Ну, последствия будут соответствующие. Да? И без того уже гибли американские граждане, но на территории Киева. Да? Вот был американский гражданин, погиб, он жил Украине. Но в целом я бы сказал, что Кит Келлог просто будет жить в посольстве. Там есть помещение, там, где они живут, спят и так далее. Официальные лица. Ну и потом, давайте так, он хоть и 80 лет, но это же генерал бывший. Ну что же, он должен бояться умереть, что ли? Ты же военный. Военный не должен бояться умереть. А иначе зачем ты военный? Даже на пенсии. Ну, я понимаю гражданские лица. Если ты военный спецпосланник, то что ж, бояться и неделю прожить, и дольше. Не в этом вопрос, что он вот какую-то смелость радикально демонстрирует. Да? Он же не в окоп идет, не в штурма. Поэтому здесь вопрос по-другому стоит. Почему он едет? Его послал Трамп. Вы заметили, как исчез Витков? Да? Витков нет. Ну, там где-то всплеснул, что надо санкции, говорит, отменить. Ну, он говорит, слушай, Витя, сядь, пизду, сейчас не до тебя. Уйди отсюда. Ай-яй-яй, вот с такером я, так сказать, с Венсом. Уйди, уйди, я тебя прошу. Сейчас вообще другое. Вот. Все, появился, значит, Кит Келлог. Кит Келлог, который действительно сейчас по заданию Трампа едет. По-видимому, что-то будет спараллелено одновременно в действиях в Вашингтоне и в Киеве, где нужен свой представитель. Понимаете? Кит Келлог сейчас активен, он даже, слушайте, к Лукашенко ездил. В Киев, ладно, на три дня, но и к Лукашенко. То есть он расширяет круг своих полномочий. Работает он вместе с Рубио. Не так, как Витков, более профессионально, что очевидно. Согласовывая свои действия с имеющейся иерархией. Я думаю, что он едет для координации возможных новых договоренностей о поставках вооружений. Раз. Он военный, он в этом понимает. Витков, он в домах понимает, как строить, а все-таки Келлог занимается совсем другой сферой, правильно? Вот. Это первое. Второе. Да, продолжается обсуждение, как я это вижу. Возобновилось оно. Вдруг из ниоткуда вновь появилось. Контингенты в 50 тысяч, о чем заявил Макрон. На территории Украины, британо-французского, но только после подписания мирного соглашения.
Ну, поговорим честно, отдельно.
Ну, я уже много раз говорил, что это значит никогда. Контингент надо вводить прямо вот сейчас, вчера. Причем мне понравилось, как Стармер говорит, а это, говорит, это за несколько часов мы все решим. А, ё-моё. То есть они год уже обсуждают то, что он говорит, да если, говорит, подписано будет, мы же за несколько часов приедем. То есть, оказывается, вопросы о логи, а их нечего обсуждать. Вот помните, я говорил, что за неделю уже везде будут стоять. Я даже им даже больше дал. А на самом деле, он говорит, за несколько часов. Дословно. Вот, ну, посмотрите, в интернете цитата старая. Так это что, получается, контингент в 50 тысяч можно разместить за несколько часов? Вы что, серьезно, что ли? А что вы ждете тогда? Вы что, выкруживаете? Ну, то есть, надо его сейчас размещать. Я не исключаю, что любые варианты обсуждаются. Я уверен, что Киев официально именно на этом и наставит. А давайте сейчас разместим. Ой, они будут ракетами баллистическими обстреливать места дислокации британо-французского контингента. Так давайте закроем бесполетные зоны эту территорию, а лучше всю Украину. Поднимем ее в 35-е, поставим большую санкцию. Вот он 8 попросил патриотов. Ну и противоракет, соответственно, там уже неизвестно количество. Я имею в виду Зеленского. А мы их давайте прикроем, и туда не упадет даже ни один огрызок. Может так разговор идти? Так а с кем это обсуждать? Ну, от американской стороны. Это с кем? С Витковым обсуждать? Ну, с кем? Даже, извините, с Хекситом это бесполезно обсуждать. Он вообще про другое. Понимаете? Ну, обсуждать будут с Келлогом. Я думаю, вот весь тот круг вопросов, о котором идет речь публично, он и едет обсуждать. И это ни за один день не обсудишь вообще никак.
Ну, фактически Кит Келлог и был сейчас в Риме, где была встреча, кажется, то есть он уже в этом принимал участие.
Да, но ему поручили вернуться в Киев и уже на месте координировать и согласовывать эти вопросы и по линии военной. Он наверняка будет встречаться с военным руководством. Или по линии спецслужб. Спецслужбы тоже будут принимать в этом участие. Ну, резидентура американских разведок, она будет в этом присутствовать. Да, там полномочные лица, они в посольстве сидят. Военный атташе будет, другие. Все эти лица будут принимать участие в переговорах. А как это? Это вот так и делается. А как это еще делается? Надо сидеть кому-то постоянно. Помните Курта Волкера? Он же не вылазил из Киева, будучи спецпредставителем в свое время. Тоже республиканец, кстати. Не суть, Маккейн, по-моему, сейчас. А сейчас война. Сейчас уже другие лица, не дипломаты, а уже военные. Поэтому, скорее всего, Кит Келлог едет для того, чтобы на месте реализовывать какие-то договоренности и решения, которые будут достигнуты в Вашингтоне или уже достигнуты. Потому что он, Трамп сейчас начал аккуратно ссылаться на то, что он что-то там достиг на саммите НАТО. То, чего мы не слышали. То есть, оказывается, они на саммите НАТО что-то обсуждали по поставкам вооружений и другому. Хотя там встреча была там 2,5 часа, а Зеленский он 50 минут встречался. Вроде бесполезно. Ну, слишком скоротечно. За это время ничего не обсудить. Возможно, они что-то все-таки обсудили. Возможно. И вполне вероятно, что присутствие Келлога в течение недели – это ну, как бы ход к реализации всех этих договоренностей. Вот мы будем делать это и это. Сегодня встречаемся с этими, там, тут, туда, сюда. Подъедет вот этот товарищ, а про этого не надо ничего говорить, он тихо подъедет. Вот. Приедут такие, сякие, пересякие. У нас тут свои генералы еще подъедут в штатском. Никто ничего не знает, не видит, не слышит. Но неделю надо тратить на это. И я думаю, что, скорее всего, это в попытке реализовать вот все то публичное, что звучит. Я имею в виду, прежде всего, в военно-политической сфере. В военной и в военно-политической, а не в санкциях. Ну, Украина к санкциям 500% пошлины, вот этой вторичной. Ну как, что с ней согласовано? Вы делаете это, да и все. Вот. Уже, если вы видели, уже публикации есть, тоже в западной прессе. Ой, это, говорит, по нам сильно ударит.
Ну, об этом, в принципе, их эксперты давно говорили, что да, экономика США... Ну,
там уже и такие какие-то странные эксперты, никто про них никогда не слышал. Вдруг они, ой, вы знаете, это страшно ударит, может, не надо это? Вот. Ну, я согласен, что есть какие-то объективные эксперты, которые против этой меры. Но есть и такие, которые, слышишь ты, это... иди сюда, очкарик, иди сюда. Вот сейчас пойдешь и будешь, тебя ждут, вот там даже интервью. Скажешь, что не надо вам одеть. Вот тебе, на тебе, купи себе леденцов. Вот так это тоже работает. Кто-то скажет, да ладно, вы тут вот придумываете, западная пресса свободна. Поверьте мне, все за бабки. За бабки все, что хочешь. Западные прессы и другие места, институции. Да. Все решаемо. Все решаемо. Вот так.
Есть вещи, которые анонсируются, есть вещи, которые будут обсуждаться и еще скрыты, а есть то, что уже проговорено буквально официально, и вот это должна быть за сегодня, наверное, Марк, ваша любимейшая тема, потому что генерал-майор немецкой армии Кристиан Фрейдинг сказал, что в конце июля Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, которые профинансирована Германия. И напомню, что была встреча Мерца и Зеленского, где, конечно же, вот только-только он стал канцлером.
Он летал, Зеленский, к нему в Берлин.
В Берлин. И, естественно, все ожидали. Ну, ты же был очень положительно настроен на Таурус.
Да, дай Таурус.
И Мерц придумал хитрую формулу, да, по сути. Он говорит, ну, мы будем инвестировать в ваши разработки, там, поможем денежкой, чтобы вы создавали свои ракеты. Много было шуток о том, что, конечно, это там сотруд будет не Таурус, а какой-нибудь украинизированное название, но, тем не менее, сейчас генерал-майор говорит о том, что Германия готова предоставить системы вооружения, которые будут добиваться целей в глубине российской территории, складов, командных пунктов, аэродромов и самолетов. Я бы сказала так же, тут на тоненького, тут вроде получат первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, с другой стороны, уже готова предоставить системы вооружения, как будто бы сами немецкие. То есть да, вот до конца ничего не понятно, но однозначно положительно одно. Будут ракеты, которые могут, черт возьми, наконец-то далеко и вглубь долетать, и делать больно.
Делать больно. Крылатая ракета «Таурус», насколько я понимаю, летит почти на 500 километров.
Это почти Москва.
Ну, практически. Практически. Я хочу сказать, что, как и раньше я говорил, что внутренняя ситуация такова, что они по какой-то причине не смогли эти «Таурусы» дать вовремя. Да? Не смогли Таурусы дать вовремя. Почему? Ну, потому что, если вы помните, началась дискуссия внутри немецкого правительства и во внешнем контуре, что, мол, типа, это опасно, Москва нам грозит, а Москва заявляла, что если вы дадите эти Таурусы, мы будем это расценивать как вовлечение в войну непосредственно Германии, и тогда Германия становится законной целью, поскольку запускать эти ракеты Таурусы без наведения системы, без непосредственно немецкого участия по целям невозможно. Ну, вот это вот все звучало. Выбрана была формула. Слушайте, мы вам дадим ракеты, но давайте изобразим, что вы их сами произвели. Этикетки переклейте. Ну, могут, конечно, там покрасить их, эти ракеты, там что-нибудь накрутить на них. Но, в принципе, в целом это останутся те же немецкие ракеты. Скорее всего. И сейчас то, что заявляет немецкий генералитет, вот в лице этого генерала Фрейдинга, или как он там, это тест. Это посмотреть, как Москва отреагирует. Они специально об этом публично говорят уже в конце июля, а у нас сегодня на дворе, мама дорогая, 12 июля.
И они сказали, что они будут полностью засекречивать передачу всего.
Не, ну это понятно. Засекретить, ну надо... И сейчас Москва, она сейчас размышляет, что действительно уже передали. Конечно, у нее там разведданные и так далее. Скорее всего, подтвердят, скажут, ну да, покрасили там где-то в подвале. Значит, написали вместо Тауруса Тарас ракету, и все, и шабаш. И что ты будешь делать? Ну и как бы наступает момент, когда Москве надо либо пытаться это остановить, либо уже реактивно реагировать и говорить о том, что вот если вот такая ракета упадет вот у нас вот на Чистопрудный бульвар, или там, ладно, в Подмосковье куда долетит там куда-то, да, все, мы вот-вот по Германии. Ну давайте, давайте по Берлину попробуйте запустить. Ну запустите в конце концов, что вы все время тоже говорите. Но это уже совершенно другая математика. Это вообще совершенно другая уже история. Когда Москве придется отблевываться, что-то делать. Как бы. Вы же говорили, вы войну начнете с Европой, если только ракеты полетят. Вот. Крылатые, переданные там, Германии и другими странами. А что же вы это не делаете? Обосрались? Ах ты, ты иди, сушись. Вот. Вот так это выглядит, понимаете? Чем чаще, чем больше. Те, кто там, в Москве, грозятся, не будут реализовывать свои угрозы, это же зеркально с Трампом, тем больше к ним будет отношение становиться снисходительным. Да они ничего не сделают. Можно и контингент вести, и бесполетную зону, в конце концов. Можно стрельнуть кого. И ничего не будет. Ничего не будет. А я утверждаю априори, что ничего не будет. Москва ни во что не ввяжется. Тем более, если... Ее в этом не поддержит Китай тогда, а Китай на такое обострение точно не пойдет. Он на это не закладывался. Поэтому вероятно, что действительно ракеты уже есть, вероятнее всего. Опять же, мы не можем утверждать, все покрыто тайной, как бы секретом и так далее, но, скорее всего, ракеты уже есть. Неважно, повторяю, что на них написано. Но это может сильно повлиять на изменение хода войны. Очень сильно. Если баллистические крылатые ракеты прилетают к тебе куда-то, значит, в Ново-Огарёво, до Рублевки, наверное, долетает, она поближе будет к западу, на какое-то количество, там, на километров, может, 30-50, может, чуть меньше, ну, неважно, там, Ново-Огарёво, да, где-то так, 450, наверное, граница. Но это же совсем другая жизнь и другая война, согласитесь. Вообще все другое. Ну, просто хватит грозиться, надо сделать это. И запустить именно туда. Не просто по... Они вот говорят, по Донецкой области какие-то Stone Shadows прилетели там, или скальпы. А запустить надо именно туда, к этим товарищам. Пусть ловят ракеты с очком. Понимаете? Они считают, что они же абсолютно неуязвимы. Ну, если здесь, в Харькове, убивают в роддоме полуторагодовалого ребенка, почему бы самим не попробовать, как это бывает? Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они врут. Вот в данном случае и не опережают события, очень похоже, судя по тому, что говорит Мерц, если вы смотрите, вот, как бы, что он заявляет и как он себя ведет.
Дипломатия, все и не только.
Можно подумать, что такой человек, скорее всего, с высокой степенью вероятностью какие-то решения принял и реализовал. Не болтун, а вот такой, который, ну все, я сказал, я сделал. И я не исключаю, что что-то мы и увидим.
Это был, по сути, анонс, а есть у нас еще и прогноз. Их давно не было, и украинская власть, украинское военное командование, мне кажется, имея уже не один ожог от собственных прогнозов, от этого отошли. Но, тем не менее, в большом интервью, на этот раз Кирилл Буданов, он пообщался с Bloomberg и сказал, что перемирие с Россией реально до конца года. И что точно оно будет, но его реально достигнуть. Глава ГУР говорит, заявил, что перемирие возможно значительно раньше, чем даже конец года, а прекращение боевых действий может наступить в ближайшие месяцы. Там Кирилл Буданов подчеркивает, что, конечно же, для этого нужно трое, и в том числе обязательно Америка и не только – Дальше Кирилл Буданов говорит о том, что как глава разведки я знаю больше. Россия не сможет полностью захватить Донецкую область до конца года, но готовит наступление на 10 квадратных километров вглубь Днепропетровской области. Около 40% боеприпасов России поставляет Северная Корея. Это усиливает ее зависимость, да, Российской Федерации от Ким Чен Ина и не только. Ну и Буданов призвал ускорить переговоры о перемирии, чтобы остановить террор Кремля, сохраняя поддержку демократических стран в борьбе за свободу Украины. Снова-таки прогноз, который не обязательно сбудется на 100%. Для этого нужна политическая воля трех столиц, как минимум, да, ну и в том числе нужно к этому принуждать саму Российскую Федерацию. Как вам кажется, Марк, действительно ли до конца года, а времени еще более чем достаточно, открыто окно возможностей для того, чтобы произошло хотя бы приостановление огня?
Нет, но если Трамп будет реализовывать все то, что планируется реализовывать, он же не сказал, что он точно это будет делать. Но то, что мы предполагаем, давайте это еще раз перечислим. Это санкции испепеляющие, не так, чтобы продекларировать, а реализовать их. Это поставки вооружений и не только оборонительных, конечно. Не только оборонительных. Это давление на Китай, чтобы тот, в свою очередь, либо прекратил непосредственно поддержку Москвы, либо заставил ее пойти на перемирие, либо остановил поставки северокорейских вооружений. А как они это будут делать, это вообще никого не волнует. Все, вот к такому числу должно быть вот так. Нет, ну тогда будут и другие действия. Ну так, по логике-то. Они сами себя продекларировали стороной этого конфликта за спиной, как бы. За спиной, не непосредственно, а вот мы не дадим проиграть Путину. Вы что, охренели, что ли? Вы что, за друзья мира-то такие? А если бы мы, говорит, поставляли, то вообще все бы закончилось. Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, тогда, друзья дорогие, убирайте вот ваших вот этих собакоедов, их поставки. Нет, ну тогда будем считать, что и вы часть конфликта. И вы интересанты с тем, чтобы война продолжалась бесконечно. То есть Европа нахрен лихорадит, рынки, мигранты там и так далее, беженцы. А вы тут, значит, кайфуете, что ли? Ну, мы вам кайф обломим. Ну, как бы вот такой, если бы разговор пошел пожестче, то, глядишь, может быть, эта ситуация изменилась. Повторяю, там есть и бесполетная зона в пределе, и контингент, вот этот британо-французский размещенный. Вот если весь этот набор, Таурусы, это тоже важно. А за Таурусами и другие такие же средства. Если это все реализовать, вот все реализовать, да, предельно ли эта ситуация? Ну, слушайте, ну какая она предельная? Ведь войска-то не вовлекаются в войну непосредственно. Что, американцы на линию фронта, что ли, размещают? Под Сумами, что ли? Части этих морской пехоты, что ли? Там? О чем вообще разговор-то идет? О том, что обсуждается уже 3,5 года. Вот если все это реализовать. Да, я считаю, Москва будет обрывать трубки и предлагать мирный переговор. Вот мое мнение, мой прогноз. Они сами будут, алло, пупс, мы здесь, мы уже в Стамбуле, всей командой, все, подлетайте, мы вас ждем. Тогда это, во-первых, это уже другие переговоры, вообще другие, совершенно, понимаете. Не вот эта вот имитация, вот эта издевательская, с меморандумом в 22 пункта, да, с Мединским, значит, этим абразиной. А серьезные люди уже подъедут, уже будут нормальные чувачки. Уже будут правильные, понимаете? Делегацию будут те, кому надо возглавлять. Уже появятся всякие такие вот. Уже будут и Нарышкины, и Патрушевы, и Бортниковы, и еще там масса людей. Они все подъедут. И по концу Путин с ними. И будет совершенно другая среда, и другие разговоры уже начнутся. Ну, давайте решать. Да, такой шанс есть. Я считаю, что он небольшой, я честно скажу. Я считаю, что он очень-очень-очень маленький в этом году. Дойти прямо вот до, не просто переговоров, вот до решения о остановке огня и дальнейшие переговоры уже в условиях отсутствия войны и боевых действий. Шанс небольшой. Он есть, но он небольшой. Он небольшой. Главное понять стратегию, правильную методологию воздействия на Москву. Это не уговоры. Это не потакание ей. Это не попытка ее оградить там от неприятностей, от лексических до юридических, как это делал Трамп до какого-то момента. А наоборот, усилить это давление неимоверно. Стократно, тысячекратно. Санкции, политическое давление, Китай, военное давление. И тогда вы это увидите, этот результат. Но если этого не делать, ну, шатко-валко, это будет продолжаться. Да, у Москвы не будет шанса захватить Сумы, Харьков, там, не знаю, Днепра дойти и так далее, там, только вклиниться на 10 километров, что не очень много на самом деле, да. Но окончания войны не стоит ждать. Будет скромный результат наступления к концу осени, но не стоит ждать прекращения огня и всего остального, потому что над Москвой не капает, понимаете, она может в этих условиях продолжать. Поэтому вот если все-таки Трамп, его администрация, Европа вместе с ним в симбиозе сделают то, что они обещают, да, такой прогноз вполне реальный. Реальный, потому что смотрите, как я уже говорил, есть два ключевых фактора, из-за которых Путин не боится продолжать войну. Я подчеркиваю слово «не боится» глагол. Первое – полное отсутствие внутренней проблем, ну то есть на внутреннем контуре. Он может тратить военную силу. Вот сегодня я смотрел, вы видели, какой-то там, говорит, да, 1500 ребят погасил, какой-то сидельников, синельников, какой-то начком там и так далее, послал их, значит, и на Сумском направлении 1500 выводил. Я боюсь соврать, вот мелькает в чате, я все не могу как бы, да, ну вот те, кто смотрит, они легко сейчас найдут. 1500 штуки. Раз и все. Где эти матери, где эти родственники?
Жалко. Никого нет.
Ничего, никуда. Нет, так хорошо, ладно, родственники, они там боятся со стороны, что они насрали там от страха. А где армия? Ну, вот военные скажут, послушайте, что вы нам за приказы такие даете? Мы личный состав гробим. Мы как бы мы не готовы. Верховный главнокомандующий, можно это сказать? Ну, а почему нет-то? Ну, это не дело. У нас так вообще, у нас мамки новых за столько времени не нарожают. 9 месяцев надо. Ну, или вы как хотите. А аппарат, а бюрократия, а вообще все остальные. А зачем нам это все надо? На сумму, бац, и там за месяц 1500 вы положили. Ну, там не за месяц, за день. За полтора дня, за два. А зачем нам это все нужно? Ну, как бы...
Как? Для безопасности Федерации.
Ну да, поэтому, поскольку над ним этого нет, он может это продолжать, что логично. А из этого вытекает и политические, там, условия власти его и так далее. Второй фактор, как теперь все-таки окончательно выясняется, это поддержка Китая. Если бы он не чувствовал за собой вот эту достаточно твердость поддержки его намерений, ну, наверное, он по-другому бы себя чувствовал, более неуверенно. Потому что вот мы говорим, вот у него там Асада нет, теперь вот у Ирана теперь нет в этой оси и так далее, там еще, возможно, кого-то не станет, значит, какие-то прокси, которые они могли политически на дистанции где-то использовать косвенно, там Хамас, там, нападение на Израиль, отвлечь от ситуации с войной в Украине, там, ну, такого рода. А сейчас это меньше. Но остается главный фактор. Китай, который, оказывается, имеет далеко идущие намерения там. И решил больше это не скрывать. Почему не решил не скрывать? Я уже об этом много комментировал, говорил. Ну, потому что они прямо говорят. Отдайте нам Тайвань и Володенька. Володя, встань. Да. Удовлетвориться тем, что достигнуто. Сядь. Я волен. И сел. Понимаете? То есть дайте Тайвань, и вы получите по линии разграничения остановку войны. С 30-дневным прекращением и так далее. Это не важно, что там дальше будет. Может, там война возобновится. Но, в принципе, они это хотят. А Трамп публикует им запись, что я разбомблю, говорит, Пекин. Понимаете, какой обмен идет? Я тебе Пекин нахер разбомблю, если ты на Тайвань нападешь. Нормальная тема. А мы тогда... мы тогда все. Могли бы и помочь. Мы можем в Москве-то и помочь. Ну и вот так вот, вот это вот перетягивает. Эти два фактора надо снять. Но с Китаем понятно, это может делать только Америка. Что касается внутренней истории, ну, нужно снять ограничения на change power в России. Политику, которой придерживается, нужно поддержать возникновение военным образом, передать оружие, деньги, резистенцию в России, подполье. Дать оружие, дать всем делать все, что хотят. Неважно, от Кавказа там или до Вологды.
А есть кто-то? Ну, вы же там вам пишут, вы получаете какие-то сообщения.
Скажем так.
Есть?
Если бы Запад хотел создать партизанское движение в России, он бы его на раз создал. Угу. Если бы, еще раз подчеркиваю, пусть меня услышат, если бы Запад хотел масштабное партизанское движение, такую широкую резистенцию, он бы это создал. Если бы ввалил деньги и оружие. Внутри России бы это бы возникло. Ну, это в каждом регионе могло бы по-разному выражаться. На Северном Кавказе это просто, да, понятно. Если туда ввалить деньги, может такое быть? Ну, деньги, оружие, помощь, каналы связи. А в Центральном Черноземном районе другое. В Сибири третье. На Северо-Западе четвертое. Но, в принципе, если нажать на соответствующие кнопки, не сразу, с большими потерями, но история могла бы получиться очень масштабная, понимаете? Есть опыт для этого и так далее. Вот. Поэтому, если Change Power будет снято в качестве тезиса такого табу в отношении Москвы и ее власти, могут быть любые произойти перемены. Любые. Понимаете? То есть другой вопрос, что ну как бы вот эта среда, о которой вы спрашиваете, она появится только если будет иметь тотальную поддержку во всем. А если она не имеет, то и мотива нет. Это единицы, одиночки. Все от Запада зависит. Все от Запада зависит. Русские соединения, которые воюют в Украине в составе ВСУ, всем хорошо известны, и Легион Свободы России, и РДК, безусловно, своей сетью обладают. У них есть сетка на территории России. Она есть. Но так нет уже позиции. Я вот простой вам такой вопрос задам на скидку. Скажите мне, а вот Калининградскую область можно захватить? И какими силами? Эксклавную такую территорию захватить ее. Можно или нет?
Наверное, да.
Ну, если очень сильно захотеть. Если вложить деньги, дать оружие, высадить десант. Я вам хочу сказать так, что если бы там появилось такое, ну, тысяча, скажем, хорошо вооруженные соединения, разбежались бы вся. Военное командование флота, гарнизоны, округ, администрация Калининградского. Никого бы. Вы их они вплавь ушли бы по Балтике. Вплавь. Поэтому к вопросу о том, возможно ли такое, возможно всегда. Для этого должны наступить определенные последствия. Например, такое могло произойти, если вот Путин бы сейчас вот умер. Вот сейчас вот мы разговариваем, а Путин умер. Вот такое возможно? С высокой степенью вероятности. Пригожин все показал.
Да.
Никакого сопротивления никто. Попрячутся так, что будете искать их выковыривать. Никого не будет. Ни полиции, ни милиции, ни ФСБ. Никого не будет. Никого. Никакого сопротивления не будет. Вот и все. И никаких других вариантов. Вот как бы я на этот вопрос ответил.
Ну, по сути, там любые прогнозы, все, что может происходить или не может происходить, все, что будет в России, мы это все, как всегда, будет на наших глазах разворачивать. Я только напомню, что в том числе мы призываем всех так или иначе прикладывать свои усилия. Ну, украинцы знают, что делать. Со стороны Запоребрика с Российской Федерацией тоже можно всегда делиться важной информацией, ее передавать нашим спецслужбам, усиливая на нашу сторону. Ну и, конечно, с нетерпением, что теперь мы ждем все конца июля. Не хочется, чтобы лето слишком быстро пролетало, но увидеть, как летят этим летом немецкие ракеты в сторону Российской Федерации, это, конечно, дорогого стоит. Ну и, конечно, друзья, уже мы в понедельник узнаем, чего стоили все анонсы и вбросы от Дональда Трампа. Будет это большой понедельник или понедельник обыкновенный, уже через буквально пару дней все станет на свои места, поэтому, как всегда, я призываю вас оставаться вместе с нами. Не забывайте нашему эфиру оставлять свой лайк. Помните, что таким образом вы помогаете большему количеству зрителей нас досмотреть уже даже после прямого эфира. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами в социальной сети X и в Telegram-канале Марка Фейгина. Ну и, конечно, у кого время от времени, а может, постоянно возникают проблемы с интернетом, у кого глушат, у кого замедляют интернет, точнее, YouTube, и не дают возможности смотреть наши эфиры, у нас всегда есть альтернатива, которой вы можете воспользоваться и все равно нас смотреть.
Точно так, я поддержу Алену. Действительно, мой персональный VPN, Фейгин VPN, вы можете из сайта зайти, ссылка есть и в чате, и в описании, и можете через телеграм-канал, это Фейгин VPN-бот, вы можете зайти, подписаться на мой персональный VPN, им пользоваться, пока мы не видели никаких нареканий. Команда «Суппорт» работает 24 на 7. Мы собираем разного рода отклики о работе нашего VPN. Пока никого он не подводил. То есть серьезных никаких сбоев в его работе, несмотря на противодействие РКН там, и так далее, их нет. То есть это безупречный продукт, который обеспечивает вам постоянный доступ к запрещенному и блокируемому контенту. Поэтому я призываю действительно подписываться. Для нас это еще важно, поскольку эта аудитория в дальнейшем, она получит бонусы в виде доступа к новому этапу игры «Зомби-апокалипсис». Она у нас там подкручивается, скоро вы ее увидите, и вы будете первыми, кто сможет тестировать эту игру. Вот, они там дописывают, программисты ее какой-то уровень там улучшают. Я вот мало чего понимаю, но это так. Плюс мы все-таки продолжаем разрабатывать и другие разного рода проекты, которые будут присоединяться к этому и другим таким же. И это дает вам некую эксклюзивность. Ну и последний аргумент – это ваша фига в кармане в отношении власти, потому что если вы хотите, так сказать, себе самому, ладно, хер с ними, доказать, что вы способны, то вот присоединение к такому VPN, как Фейгин VPN, это вот способ свое фе такое им высказать, продемонстрировать, даже если они об этом не узнают. Это так вам спокойно будет с совестью, я бы так сказал. Вот, в общем-то, и все. И поэтому я тоже благодарю всех, кто был сегодня в прямом эфире. Вот, спасибо Алене, спасибо зрителям канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X, которые нас смотрели, зрители в прямом эфире, ну и, соответственно, телеграм-каналу Фейгин Лайф. Всем спасибо.
Да, увидимся, друзья, в понедельник в этом эфире, а лучше оставайтесь с нами каждый день.
Точно. Всем пока.